окно.
Запись 2006 года.
Звезды не гаснут. Авторская программа народного артиста России Александра Белинского.
Боже мой, какой у него был голос! Он никогда даже не простужался. У него был какой-то невиданный диапазон. У него был такой бас профундо, как, наверное, вот такой у Шаляпина. Господи, как он умел им пользоваться. От пьяниссимо до полного фортиссимо. Как он пел. У него был абсолютный слух. Я говорю о звезде, многолетнем премьере Большого драматического театра Виталия Павловича Полицемаку. Он был ученик легендарного Вивьена, у которого заканчивали и Симонов, и Толубеев, и Меркурьев, и Казико. И был один из лучших его учеников, но он сразу попал в ТЮЗ. И в ТЮЗе знаменито играл в «Разбойниках», знаменито играл второго мужика в «Плодах просвещения» и вообще был ведущим артистом ТЮЗа. Но судьба театра юных зрителей ведь трагическая. Все артисты стремятся в Большой драматический, в Александринский, в театр Адлова, в те знаменитые довоенные театры города, который назывался Ленинград. И Виталий Павлович пришел в Большой драматический театр и стал его премьером. Очень надолго. Я бы сказал, от начала и до конца. До войны у него были знаменитые несколько ролей. Самое знаменитое был «Царь Потап». Это была пьеса такого Капкова. Стоял ее Борис Андреевич Бабочкин, тогдашний художественный руководитель театра. У него была знаменитая фраза. Виталий Павлович получил звание, у него были ордена, а он играл деревенского кулака. И Борис Андреевич, у него такой бы голос, кричал: «Виталий, немедленно сними все звания ордена, ты в деревне». И Полицемако не обижался. И когда он приехал в Москву со знаменитой декадой Ленинградского театрального искусства, которое происходило там в 1940 году, то он, в общем, был одним из премьеров. Тем более, что перед самой войной он замечательно сыграл шута в «Короле Лире» в постановке Козинцева. Он дивно пел песенки шута с музыкой Шостаковича. Он делал невероятные кульбиты на воротах, которые я не могу забыть. Он вообще, по-моему, мог на сцене все, но... Вот началась война, и он в качестве премьера выехал вместе с театром. Они оказались в Вятке, где имел честь с ним познакомиться. Познакомился я вот через Евгению Михайловну Фиш, его жену, замечательную, одну из лучших чтиц ленинградской эстрады. С ним было невероятно интересно, играл он все. Он первый сыграл Питера Уорна в «Дороге в Нью-Йорк». Благодаря ему я потом поставил этот спектакль в Ленинградском театре музыкальной комедии. Великолепно пел «В джунглях далеких, на пальмах высоких». Я с его голоса, помня эту песенку, записал его, и здесь ее пел Андрюша Ургант. Он играл «Фронт», но это все играли. Каждый театр стал обязательно, он замечательно играл Ивана Горлова. Если бы я потом не увидел бы Дикого, я думаю, что вообще он играл бы лучше всех. Но вот сейчас мы подходим к пьесе, которую... Вы знаете, я не могу сказать, хорошо ли он ее сыграл. Он, конечно, был абсолютно шекспировский артист, потому что он был человек ренессанса, невероятной физической силы, блистательного юмора. О голосе я уже не говорю. Здоровье имел бычье, никогда ничем не болел. Мог выпить литр водки, съесть 1,5 кило свинины и идти играть. Он был настоящим героем ренессанса. Да что говорить? Послушайте его сцену, которую он играл со своей любимой партнершей Ольгой Георгиевной Казико в «Много шуму из ничего», которая вышла сразу здесь после войны.
Это не шутка. Они говорили слишком серьезно. Герра сказала им всю правду. Страстью дошла до крайней степени. Беатриче влюблена в меня.
Надо ее за это поблагодарить. Однако какого они обо мне мнения? Загордится, если узнает, что она его любит. А она скорее умрет, нежели подаст хоть малейший знак. Да я никогда не думал жениться!
Не надо быть гордым. Счастлив тот, кто слышит, что в нем порицают. Он может исправиться. Она, говорят они, хороша собой.
Это я и сам вижу. Добродетельна. И против этого возразить нельзя. Умна. Вот только жаль, что влюблена в меня. Это действительно не рекомендует ее со стороны ума.
Впрочем, не доказывает и глупости. Я сам влюблюсь в нее насмерть.
Конечно. В меня пустят какую-нибудь пару из стасканных острот, крохи остроумия за то, что я так долго проповедовал против брачной жизни. А разве вкус не изменяется? Иной в молодости любит какое-нибудь кушанье, а старость терпеть его не может. Мужчине ли бояться колких слов и дорогоучительных суждений и ради них своротить с дороги? Нет, 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 мир должен быть населен. Я говорил, что я умру холостым, но я тогда не думал, что доживу до свадьбы. Не плачь, не плачь, красавица, не плачь, не плачь слезами его любви. Не возвратишь его любви, не возвратишь.
А вот и Беатрич.
Клянусь дневным светилом, красавец. Я уже замечаю в ней некоторые признаки любви.
Меня против моей воли послали просить вас к обеду.
Спасибо за труд, милая Беатрича.
Я столько же трудилась ради вашей благодарности, как и вы сами. Значит, если бы позвать вас составляло для меня труд, я не пришла бы.
Значит, это доставляет вам удовольствие?
На грош! Вы не голодны, сеньор. Прощайте.
Меня против моей воли послали просить вас к обеду. Тут скрывается двойной смысл. Я столько же трудилась ради вашей благодарности, как вы сами. Это то же самое, что трудиться для вас так же легко, как благодарить. Нет, 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 только негодяй может не жалиться над ней. Всех милей на свете, всех милей она, всех милей на свете, всех милей она, и всем люба, и всем мила. Таких кудырей, таких очей не видел я в стране своей. Она идет, как пух плывет, уста горят и вдаль манят. Она... Сейчас же пойду заказать ее портрет.
Возможно ли, меня бронят за гордость? Дурную славу заслужила я. Пора исправиться, пора смириться. И сердце дикое, как горный сокол, отдать ему ручным. Прощай же, гордость! Любовью на любовь отвечу я, и нас соединит союз священный. В крови моей зажгли желания, в душе царит лишь образ твой. И жажду я твоих лапзаний, и мысль моя полна тобой. Герой мой доблестный и славный, достоин ты любви моей. Теперь я буду благонравной подругой верною твоей. Все говорят, ты благороден, добр, исполнен доблести, любви достоин.
Ну что мне отзывы чужих? Я верю не им, а собственным глазам.
Беатриче, вы все это время плакали.
Да, еще долго буду плакать.
Я не желал бы этого.
И ни к чему. Я плачу добровольно.
Я уверен, что вашу сестрицу обвиняют несправедливо.
Как обязал бы меня тот, кто оправдал бы ее?
А есть средства оказать вам такую дружбу?
Средств много, да друга нет.
Может ли взяться за это мужчина?
Да, то есть не вы.
Я люблю вас больше всего на свете. Не странно ли?
Так странно, как вещь, о которой я ничего не знаю.
Я тоже могла бы сказать вам, что люблю вас больше всего на свете. Но не верьте мне,
хоть я и не лгу. Я не признаюсь ни в чем. Я ничего не отрицаю. Мне жаль сестру.
Клянусь мечом моим, Беатриче, ты любишь меня.
Не клянитесь вашим мечом. Съесть его лучше.
Нет, клянусь, ты любишь меня, Беатриче. И я заставлю ответить его того, кто вздумает утверждать противное.
Смотрите, не взять бы вам ваши клятвы назад.
Ни за что в мире, клянусь, я люблю тебя.
Так прости меня, Господи.
Какое прегрешение, милая Беатриче.
Вы прервали мне кстати. Я тоже хотела побожиться, что люблю вас.
Так побожись же.
Я так сильно люблю, что нет силы побожиться.
Прикажи сделать для тебя что-нибудь.
Убейте Клавдио!
Нет, нет, нет! Не за весь мир!
Вы убиваете меня отказом. Прощайте!
Постойте.
Меня уж нет, хоть я и здесь еще. Ах, вы не любите! Нет, пожалуйста, пустите!
Беатриче!
Серьезно, я иду!
Беатриче, будем друзьями!
Конечно, быть с моим другом не так страшно, как сразиться с моим врагом.
А Клавдио враг твой?
Не доказал ли он, что он величайший негодяй, оклеветавший, осрамивший мою сестру? О, будь я мужчиной! Как носить ее на руках? Пока не пришло время соединить руки и вдруг публично оклеветать ее с такой явной злобой. О, будь я мужчиной, я вырвала бы у него сердце и съела бы его на площади всенародно.
Послушай, Беатриче.
Разговаривать из окна с мужчиной. Прекрасная выдумка. Бедная Гера. Ее погубили, оклеветали, оскорбили.
Принц и граф. Истинно рыцарский поступок. Кровный граф, дивный любовник, сахарный граф.
О, будь я мужчиной. Или найди я друга, который захотел бы быть мужчиной ради меня. Нет, мужество растаяло в учтивость, храбрость в комплименты. Лучшее сердце перевелось в язык. Нынче тот Геркулес, кто лжет и клянется. Ну что напрасно желает быть мужчиной? Лучше умереть, как женщина.
Послушай меня, Беатриче. Клянусь душой моей, я люблю тебя.
Употребить ее из любви ко мне на что-нибудь другое?
Нет.
Кроме клятв?
Нет, клянусь, я люблю тебя, Беатриче. Скажите, положа руку на сердце, вы думаете, что Клавдио виноват перед Гером?
Так же верно. Как то, что во мне есть душа.
Довольно. Я вызову его, даю вам слово. Позвольте на прощание поцеловать вашу руку. Клянусь этой рукою, Клавдио дорого поплатится за это. Прощайте.
Но в это время в театре наступило смутное время. Оно наступило в России после Бориса Годунова, как вы помните. Но, в общем, любой театр всегда переживает смутное время. И после того, как Наталья Сергеевна Рашевская, у которой Полицемака очень хорошо сыграл Егора Булычева, и у нее же Достигаева, она была снята, поскольку дочь ее была во Франции, она не имела права руководить театром, и наступило смутное время. Там были Иван Семенович Ефремов, и был какое-то время Михнецов. Их вдруг даже не то что менялись, они тасовались. Просто даже нельзя себе представить, что творилось. Полицемако, который умел съедать любого худрука, так что даже косточек не обгладывая. Он был добрый человек, веселый и добродушный. Но вся эта группа очень дружная, Лариков, Сафронов, Казико, Полицемако, они хотели сами править театр. И при этом бесправии он очень хорошо сыграл у Гриши Никулина «Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина. Я вообще подозреваю, что Щедрин – это, как и Гоголь, это все писатели полицемаковские. К счастью, Щедрин у нас есть в записи.
Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и в качестве таковых заносятся на скрижали истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными и не только историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы. Топтыгин первый. Топтыгин первый отлично это понимал. Был он старый служака-зверь. Умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать. Следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали истории попасть желал. И ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что о чем бы с ним ни заговорили, о торговле ли, о промышленности ли, об науках ли, он все на одно поворачивал кровопролитиев, кровопролитиев. Вот чего нужно. За это Лев произвел его в майорский чин и в виде временной меры послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять. Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери рыскали, птицы летали, насекомые ползали, а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уже не могли. «Вот уже приедет майор, — говорили они, — засыплет он нам, тогда мы узнаем, как Кузькину тещу зовут». И точно, не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром в самый Михайлов день и сейчас же решил быть на завтра кровопролитию. Что заставило его принять такое решение, неизвестно, ибо он, собственно говоря, не был зол, а так скотина. И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал. Дело в том, что в ожидании кровопролития задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему пьяному среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел. А под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь чижику. Особенный это был чижик. Умный, и ведерко таскать умел, и спеть по нужде за канарейку мог, даже до льва об его уме слух дошел, и не раз он ослу говаривал. Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл. Хоть одним бы ухом послушал, как чижик у меня в когтях петь будет. Но как неумен был чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает, беспременно это должен быть внутренний супостат.
Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? Рявкнул он наконец.
Улететь бы чижику надо. А он и тут не догадался.
Сидит себе, да девица, чурбан заговорил.
Ну, натурально, майор не стерпел, сгреб грубияна в лапу, да не рассмотревшись похмелья, взял и съел.
Съесть-то он съел,
да съевши спохватился.
Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось? Зачем я его съел? Допрашивал сам себя Топтыгин. Меня лев, посылающий сюда, предупреждал. Делай знатные дела, а от бездельных же стерегись. А я с первого же шага чижей глотать вздумал. Ну да ничего, первый блин всегда комом. Хорошо, что по раннему времени никто дурачества моего не видал. Увы, не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная. И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что Скворка ему с соседней березы кричит: «Дурак! Его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел». Взбеленился майор, полез за Скворцом на березу, а Скворец, не будь глуп, на другую перемахнул, медведь на другую, а Скворка опять на первую. Лазил, лазил майор, ночи нет, измучился. А глядя на Скворца, и ворона осмелилась. Вот так скотина. Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел. Он за вороной. Он из-за куста заинька выпрыгнул. Бурбон стаиросовый чижика съел. Комар из-за 3-9 земель прилетел. Чижика съел. Лягушка в болоте квакнула. Олух царя небесного чижика съел.
Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и все мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уже все от мала до велика знали, что Топтыгин майор чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болото блеском кровопролитий воспрославит. А он натко что сделал? И куда ни направит Михаил Иванович свой путь, везде по сторонам словно стон стоит. Дурень ты, дурень, чижика съел. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка словно живые дразнятся. А он, слушай, филин. Уж на что глупые птицы, а и тот, наслышавшись, от других по ночам ухает. Дурак, чижика съел. Но что всего важнее, не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Того гляди, и в соседней трущобы слух пройдет, и там его насмех подымут. Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил. Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак.
Все говорили: ваше степенство, вы наши отцы, мы ваши дети.
Все знали, что сам осел за него перед львом предстательствует. А уж если осел, кого ценит, стал быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело. Дурак, чижика съел. Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием. За родную трущобу стыдно. Потом стали дразниться. Сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние. Сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес. Так вот оно, общественное-то мнение, что значит. Тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло. А потом, пожалуй, и на скрижали истории попадешь с Чижиком. Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает. Все об одном думает. Ах, что-то осел об моей майорской проказе скажет. И вдруг, словно сон в руку, предписание отосла. До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а Чижика съели. Правда ли? Пришлось сознаться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: дурак Чижика съел. Но частным образом осел дал виноватому знать. Медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал. Непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное онное впечатление истребить.
Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю, молвил Михаил Иванович.
И сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать. Да, кстати, целый лес соснов выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведение ума человеческого в отхожую яму свалил. Сделавший все это, сел Суткин сын на корточки и ждет поощрения. Однако ожидания его не сбылись. Хотя осел, воспользовавшись первым же случаем подвига Топтыгина, в лучшем виде расписал. Но лев не только не наградил его, но, собственно, лапно, на словом докладе, сбоку нацарапал. Не верю, чтоб сей офицер храбр был, ибо это тот самый Топтыгин, который моего любимого Чижика съел, и приказал отчислить его. Так и остался Топтыгин первый майором навек. А если бы он прямо с типографии начал, быть бы ему теперь генералом. Топтыгин второй. Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину. В то самое время, когда Топтыгин первый отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому еще до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство. Тем не менее, карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина первого. Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию. Это и осел ему советовал. Оказалось, однако, что в уверенной ему трущобе ни одной типографии нет. Еще при Магнитском этот станок был публично сожжен. Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить. Но оказалось, что и тут Магнитский его намерение предвосхитил. Университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднись в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магнитского, дабы его растерзать. Но получил в ответ, что Магнитский волею Божию помре. Нечего делать, потужил Топтыгин второй, но в уныние не впал. Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением погубить нельзя, сказал он себе, стал быть, прямо за шкуру приниматься надо. Сказано, сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает негодяй, что уж в лоск мужика разорил, а все ему кажется мало. «Постой, — говорит, — я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с умой по миру пущу». И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми, да и провались. Повис майор на воздухе, видит, что неминучее дело об землю грохнуться. А ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел. Сбежались на рев мужики. Кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернуться, кругом везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят, а посреди двора и сам ворог висит. Сорвало мужиков, и шанафима перед начальством выслужиться захотел. А мы через это пропадать должны. А ну-тка, братцы, уважим его. Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру. Таким образом явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные.
По докладу о сем осла, лев собственнолапно на оном нацарапал так. О приговоре истории дать знать майору Топтыгину третьему, пускай изворачивается.
Он играл все, что он хотел. Играл, с моей точки зрения, безумно одинаково. И когда раздавался его голос из-за кулис, ха-ху-ха, вот так он, ха-ху-ха, я иду, он обожал лицедейство. Он шел на каждый рядовой спектакль, как на праздник. Для него это было огромное счастье. Он играл Годуна в разломе. Все это было, ну как бы вам сказать, все это было не очень интересно и не очень хорошо. Но его хвалили. Вот такое было время. Вот хвалили, чтобы он не играл, хвалили. В это время театр пережил революцию, которая привела к тому, что этот театр стал первым театром, я думаю, не только Европы, но, думаю, что даже мира. Пришел в театр Товстоногов. Он занимал всех старых артистов. Очень хорошо играл старика Иволгина Лариков в «Идиоте». Прекрасно сыграл Василий Яковлевич Сафронов, и «Когда цветет акация», и позже в знаменитом «Идиоте» со Смоктуновским. Из премьеров ничего не играл по лице магу. Он очень тяжело это переживал. И вдруг однажды Товстоногов собрал труппу и прочел замечательную пьесу Фигерейдо «Лиса и виноград». Труппа аплодировала, и все сказали: «Ну а как же мы будем ставить? Ведь для этого надо иметь эзопа. У нас же в театре нету эзопа». И вдруг сказал Герсанчиков: «Простите, я эту пьесу беру к постановке, потому что в театре есть замечательный исполнитель центральной роли эзопа. Это Виталий Павлович Полицимако». Наступила мертвая тишина, все разошлись, а в кабинет Товстоногова пришел Полицимако и зарыдал. Я никогда не забуду этого рассказа и того, и другого. Сыграл эзопа исторически. К театру нельзя было подойти. Он был не только счастлив, он стал подряд играть во всех постановках Товстоногова. Он играл в «Океане» – хорошо играл. Он играл в «Палате» – хорошо играл. Он сыграл Фамусова, Павла Афанасьевича Фамусова, при том, что у него была память совсем нехорошая. Но он выучивал, он был счастлив. У него был красивый финал жизни. Он был удивительным гражданином. Я хорошо помню, друзья мои, тот день, когда освободили врачей, которых по навету сидели, а его жена была еврейкой, Фиш Евгения Михайловна. Как он был счастлив. Он православный человек. Его обожали женщины. Он же был некрасив. Ему не повезло в кино. Он сыграл в кино, ведь если вы видели картину «Богдан Хмельницкий» с Мордвином в роли Богдана Хмельницкого, замечательного нашего режиссера Савченко, он просто незабываемо играл там. А потом как-то кино проходило мимо него. Уж там был, конечно, театр. Театр для него было главное, и очень важным для него было радио. Он записывался без конца. Он читал много. Он читал и стихи, и прозу, и играл в различных спектаклях. Вы слышите, как он читает Некрасова.
«Ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты бессильная, матушка Русь. В рабстве спасенное, сердце свободное, золото, золото, сердце народное. Русь не шелохнется, Русь, как убитая, а загорелась в ней искра сокрытая, рать подымается неисчислимая, сила в ней скажется несокрушимая». Ты убогая, ты обильная, ты забитая, ты всесильная, матушка Русь.
Он читал и стихи тогда знаменитого русского поэта Прокофьева.
«Позабыть тебя не в силах, нам дружить не на годок, Альфонсина, Альфонсина, итальянц. Городок. Как я встретился с тобою, говорить не устаю, как связал с твоей судьбою хоть на миг судьбу свою. Здесь качнул меня, как сына, дней стремительный поток. Альфонсина, Альфонсина, итальянский городок. Вот я что тебе без лести, друг мой, высказать был рад. Ты нас встретил честь по чести, проводил, как милый брат. Не сказать тебе спасибо я, как видишь ты, не мог. Альфонсина, Альфонсина, итальянский городок. На крутом холме деревни ломаная линия, и деревья пиния да пиния. Вишню б в это постоянство, как невесту белую. Говорят мне, итальянцы здесь тальянки делают, серебром лады чеканят руки расторопные. Это кто идет в тумане хоженую тропкою? Эх, туман, беда лиха, ни звезды, ни месяца, но горят, горят меха, жаркой искрой светятся, красные да синие ярко разгораются, пини да пини,
гор крутых спускаются. Ты как младенец спишь, Равенна, Александр Блок. Словно свет ты в грудь вошла, Равенна. Что сказать мне? Будь благословенна с лодками большими на приколе или в море там на вольной воле. Храбрецы живут здесь, а не трусы. Пусть там парус сердцем Иисуса с нарисованным летит с прикола. Пусть под ним реклама Кока-Кола. Так что я пою тебя, Равенна, и еще к тебе приду, наверно. Знаю я, как ты фашистов била, сколько сыновей легло в могилы. Вижу отблеск золотой медали на твоем щите, на грозной стали. Вот и стихли вдруг угомонные итальянские ветерки, и давным-давно спят лимонные рощи, рощицы у реки. Где-то замерли тропы тайные, тихо к берегу льнет прибой. Через многие долы дальние вся душа говорит с тобой. Всюду видится мне цветистая, вечно милая нам пора. Ой, вы летние золотистые подмосковные вечера! Пусть хорошее слово молвится, сердцу высказать я велю. Эта родина снова помнится, эту родину я люблю.
Сейчас, при том, что шептальный реализм и правденка через эти знаменитые многосерийные фильмы, через этот разговор под себя, это, к сожалению, завоевывает русскую сцену и, с моей точки зрения, бесконечно губит русский репертуарный театр. Поэтому, когда я вспоминаю тех артистов, которые не стеснялись крикнуть, у которых был открытый и драматический, и комедийный темперамент, которые считали, что артист выходит на кафедру, на громкую кафедру, где он является глашатаем, где он является не только актером, исполняющего роль, но оратором, который приносит мысль. И когда он в таких, ну не бог весть каких хороших пьесах, как «Разлом» Лавренева, как «Чужая тень» Симонова, ему всегда давали положительные роли благодаря океану обаяния и немыслимой энергетике, который от него шел. Он не был остроинтеллектуальным артистом. Он был русским артистом. Он был артистом сердца. Вот если его сравнить с теми мастерами, с такими, как Скоробогатов и, допустим, и Черкасов, с одной стороны, то он, как и Симонов, как и Меркурьев, принадлежал к другой плеяде русских артистов. Очень, конечно, обидно, что он не сыграл Островского. Как бы Виталий Павлович сыграл Купцов? Как бы Виталий Павлович сыграл и Хлынова, Градобоева в «Горящем сердце»? Он сыграл одну роль, которая у него вначале не получилась. Был знаменит спектакль «Бесприданница». Его ставил Илья Юльевич Шлепянов в замечательных декорациях Дмитриева. И тогда впервые вышла на сцену Нина Альхина, которая играла Ларису. Фрейндлих Брун Артур, еще не перешедший в Александринский театр, играл Паратова, Сафронов Робинзона, Лариков Кнурова, Павел Панков Выживатова. И главный, в общем, для «Бесприданницы» роль Карандышева играл Полицимако. Он очень хорошо играл сцену третьего акта, когда он узнавал, что она уехала. Он устраивал такую истерику, но роль не получилась. И вот что меня всегда восхищает и удивляет в тех русских артистах, о которых я рассказываю, и Полицимаку принадлежал к этому так же, как Толубеев, как Скоробогатов, как и Симонов. Если роль не получалась, они имели мужество от нее отказаться. Я дружил с ним, очень встречались часто в доме Владимира Ивановича Чеснокова, о котором я рассказывал. Это был гостеприимный дом, в котором Виталий Павлович был так же часто, как и я. Я сказал: «Вы завтра играете «Бесприданницу»?» Он так вздохнул и сказал: «Ай, слава богу, нет. Я почему?» И вдруг этот здоровый, громогласный, довольный жизнью человек, я сейчас под конец вам расскажу интересную историю, сказал: «Да не получилась она у меня. Не могу я Шура, он назвал меня Шура, не могу я играть затюканных людей. Я до сих пор помню слово «затюканных». Он, конечно, играл всегда победоносных людей. Я никогда не забуду, когда после долгого перерыва был концерт в Кировском театре. Какой-то правительственный концерт, казали, честь его ставил. Я только заканчивал институт. И в это время приехал Райкин, которого безумно долго почему-то не пускали в Ленинград. Я не помню, почему. Да и не надо вспоминать плохое. Плохого вы слушаете по радио довольно много, давайте слушайте от меня только хорошее. И вдруг в первом ряду поднимается полицемаку и объявляет: Аркадию Райкину присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Давно пора, боже, какая была овация. Как он мог одной интонацией своего голоса поднимать настроение в зале? Как его темперамент переливался до самого последнего уголка в партере и в ярусах? Сейчас мало таких артистов. И, Господи, как их не хватает. Поэтому он, конечно, находится в плеяде тех артистов, голоса которых не гаснут.
Вы слушали передачу из цикла «Звезды не гаснут». Программу подготовили народный артист России Александр Белинский и Ирина Ванина. Прозвучала запись 2006 года.
Слушали радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!